И это, кстати, интересно, почему Юрий Михайлович таки пытается остаться вот, как бы, в рамках прозы, не уйти в чистую мемуаристику, тем более, что для писателя это хорошо.
Ну, мы предположили, что появится софотрочество, а потом софюность. Возможно, возможно. Дело в том, что мы видели на примере, допустим, Валентина Катаева, насколько это может быть здорово, насколько это может быть неожиданно и свежо взять и обратиться к воспоминаниям молодости и ничего в них не подправлять. Ну, безусловно, что-то подправлялось
по
ходу жизни. Что-то поправлялось самой памятью.
Уже
укладывалось, естественно, не в том виде, в каком это происходило в действительности.
Напомню, что мы говорим, конечно, о его великой повести «Алмазный мой венец».
Да, ну там жанр повести это тоже очень условно.
Назвал, таки по размеру, то не повесть.
Это не важно.
Это проза.
Да, важно то, что это вот путь, который, хотел сказать, всегда открыт. На самом деле это не так. Наверное, надо быть Катаевым. Но что дальше будет писать Юрий Михайлович, мы не знаем. Может быть, все же в том же духе совдетства, вот это вот опишет свое отрочество. И мы тоже будем вспоминать приметы советского быта, ну, кому возраст позволяет, будем...
А кому не позволяет, то верить этому.
Верить этому на слово.
А заметим еще, что Юрий Михайлович как-то пропустил свою учебу в институте.
Вот подожди.
Из детства. Так, а вот ни в одном тексте.
Да, безусловно. То есть и в мемуарных его произведениях упоминается так мельком, но вообще говоря, студенчество...
Одна из самых ярких.
Страниц, да. То есть, если ты пишешь детство, отрочество, юность, то все ты должен в итоге написать, конечно, о студенчестве. Может быть, напишет. Но почему-то пока, да, действительно, взрослый литератор или молодой литератор у него действует в его произведениях. Также есть много, скажем, бизнесменов средней и иной руки.
О комсомоле написано.
Даже об аспирантах написана повесть о пофиге. А студенчества нет. Это интересно.
Юрий Михайлович, откликнитесь.
Да, я думаю, что Юрию Михайловичу надо будет откликнуться. Потому что он может естественным путем, опять же, через отрочество прийти к студенчеству, а может написать интересный роман с эротикой, с остроумием, с железным сюжетом.
И получается, после Юрия Трифонова будут студенты 2.
Студенты 2. А почему нет? Потому что студенты 80-х это не студенты 50-х.
Конца 40-х, точнее.
Даже конца 40-х. Нет. Есть еще одно интересное соображение. Когда тебе кажется ясным, почему то или иное литературное произведение нравится тебе и другим, то это может быть не столь ясный вопрос на самом деле. И может случиться так, что тебе оно нравится по одной причине, а другим совсем по другой. И поэтому, возможно, такой эффект есть при читательском восприятии Юрия Полякова. Вот меня в свое время поразил факт, что мы говорили, что практически все его романы и повести экранизированы, но повесть «Небо падших» экранизирована 2. Меня это несколько удивило.
Не самая лучшая вещь.
Да. А потом я понял, что это вот тот самый эффект, что нравится людям в «Небе падших» совсем не то, что мне нравится в Полякове. И это действительно, с моей точки зрения, это его неудачная повесть, очень какая-то искусственная, очень с обязательным заходом вот как раз-таки в клубничку, а не естественным здоровым эротизмом. А кому-то она нравится. Кому-то она нравится больше других его произведений.
Вот это великан Сергей Михайлович, который умел эту грань, видимо, соблюдать. Всегда был где-то возле этой границы, но ее не перешагивал. А в «Небе падших», получается, он этот шаг совершил и получилась вещь уже качественно другая.
Да. Более того, я принес листочки, откуда зачитывал те или иные удачные выражения, фразы. Из «Неба падших» здесь нет ничего. Это такое ощущение, что написано это все-таки какой-то иной задачей. Да? Но получается, что эта иная задача, ну, во-первых, писателем Поляковым выполнена столь же удачно, как и предыдущие поставленные им перед собой задачи. А во-вторых, с точки зрения читательского восприятия, это даже получилось более чем удачно.
Получается, что Лев Михайлович легко себя реализует в сфере коммерческой литературы, чисто коммерческой литературы. И читатель не считает, что писатель себя унижает тем самым, да? Многие наши авторы, не многие, но пытались себя реализовать, как они читали, в бульварной прозе литературы. И получилось у них хуже, чем бульварная проза и литература, кстати.
Да, это известный эффект. Когда я сам себе говорю, что сейчас я начну халтурить, то
Халтура получается халтурничает халтура.
халтура получается даже по отношению к халтуре халтурной. Да, это верно.
Ибо Юрий Михайловский, вот говоря о его прозе, всегда на ум приходят слова, как ладный, крепкий.
Хорошо отделанный, хорошо сработанный, да, вот именно такие определения подходят в первую
То
очередь.
есть Юрий Михайлович взял некий прайс, да, сказал, что я буду работать по этому прайсу. Пусть будет это не высший сорт, но крепкий второй. И говорится, и за свои деньги, вот читатель получил свой продукт ожидаемый. Возражений не было, в общем.
Боюсь, да, что будет одно единственное возражение, возражение от самого Юрия Михайловича. Он без разбора, на мой взгляд, нежно любит все свои произведения. И когда, в частности, в его этих самых ранних мемуарах он касался повести «Небо падших», он с большим восторгом вспоминал те или иные случаи, когда ему, опять же, его благодарные читатели
Валили. А мне возникает
адресовали.
вопрос очень такой циничный, да? А были читатели, которые ругали его произведение, получал ли он отзывы такие, и почему они не были опубликованы в его ранних, но достаточно полных воспоминаниях, мемуарах? А должны были быть?
А вот давай попробуем провести мысленный эксперимент. Я представляю, и, кстати сказать, наверное, это где-то и отражено в воспоминаниях Полякова, я представляю, насколько много было отрицательных отзывов на его первые три повести. Но
Безусловно.
эти повести, которые там
ЧП районного масштаба.
подтачивали устои, причем устои самые-самые важные. Комсомол, армия
Школа.
и школа, да, ЧП районного масштаба, статьи до приказа и что там, работа над ошибкой. Я представляю, сколько было негативных отзывов тогда. Я даже думаю, что, может быть, были негативные отзывы на повесть о пофиге, потому что, ну, во-первых, неприкрытый эротизм кому-то из читателей мог не понравиться, а во-вторых, там все же
Но здесь,
райком описан.
Михаил Федорович, выступаем уже к той самой очень важной теме, из которой разговор об Юрии Михайловиче не стоял в своем случае, а отражение Юрия Михайловича в глазах Юрия Михайловича.
Да.
И просто я вспоминаю его мемуар, он пишет очень ясно и просто. Он сожалеет о том, что он обладал столь большим талантом, что его повести подтачивали режим.
Да.
Это очень это как больно, горько сказано, что слишком высокий уровень удара и таланта. И что вольно и невольно я способствую к тому, чтобы Советский Союз прекратил свое существование.
Это да. Он не разменивается на мелочи. Он всегда говорит о том, что
Осознает свое большое место в русской литературе.
и не только литературе, но даже еще и общественной жизни. Даже. Если бы был в свое время выпущен такой-то фильм, то история
Расизм не был свое направление.
пошла бы, по всей вероятности, по другому пути. Эти высказывания он произносит на полном серьезе.
И здесь важный момент. Юрий Михайлович мастер иронии, мастер гротеска, мастер чувство юмора. Почему это чувство юмора, иронии находит любые объекты применения, кроме одного, Юрия Михайловича Полякова? Это большая загадка.
Это большая загадка, насколько действительно человек ироничный, как ему удается вообще избежать вот этого невольной реакции, невольной самоиронии. Это вопрос. Почему самоирония, если не посещает или не посещает его, или как сказать, или остается в тайне, да?
Очень, очень хорошо скрывает, Юрий Михайлович.
Очень хорошо скрывает, да. Вот, Долатов не стремился это скрывать, например.
Зощенко не стремился.
Зощенко.
Гоголь не стремился.
Ну, я не помню, чтобы Гоголь был сильно как-то присутствовал на своих собственных страницах.
Ну, нет, почему же?
Ну, да, ну, во всяком случае, если... Не лично о себе, то о себе в составе какой-то группы. Гоголь, конечно, писал громадной самоиронии. Почему? Не знаю. Это вопрос, который останется, я думаю, некоторое время открыт. Открытым
вот наша главная загадка
для будущих историков.
Юрий Поляков.
Да. Главная загадка Юрия Полякова.
Это очень странная вещь, потому что мы с Михайловичем обсуждали это. Вот любой публицистический текст Юрия Михайловича, который начинается весьма-весьма хорошо, о трудном положении страны, о непростой жизни людей, в итоге сводится к резонирующему факту. Почему так мало ценится Юрий Михайлович? О чем бы ни говорил Юрий Михайлович, в итоге все сводится к непростой судьбе Юрия Михайловича. Буквально днями оказалось, что наш автор выступал где-то, да, и даже в эти сложные дни им было сказано ясно и горько, почему, может быть, наша проблема во многом в том, что Юрий Михайлович не получил никакой высокой литературной премии. Последняя его премия была имени Ивана Бунина, видимо, Бунин это недостаточно для Юрия Михайловича.
Да.
То есть, почему Юрий Михайлович, имея своего читателя, по нынешним временам, это роскошь, а более того, многие... Давайте без цинизма скажем прямо. Многие писатели, получающие большие премии, не имеют своего читателя.
Да,
премии есть, а читателей нет.
Буквально ни одного.
Ни одного. Даже включая членов жюри, которые...
Членов жюри, потому что...
Ну, дали человеку.
Там свои расклады.
Свои расклады. Да. В принципе, мы имеем некоторые впечатления об этом, но тем не менее. Да? Почему Юрия Михайловича мало читателя? Мало читателя, мало экранизации, мало постановок. Все это мало, чего не хватает Юрию Михайловичу. Почему такая боль о его судьбе? Почему такая нескрываемая забота, нежность? Почему ощущение этой некой гонимости, несчастья? Хотя по всем параметрам уж к Юрию Михайловичу нельзя отнести слово «состоявшийся».
Да, он, безусловно, состоявшийся писатель, именно поэтому мы о нем сегодня и говорим. Причины все-таки есть. Дело в том, что, конечно, он писатель замалчиваемый. Вот эта вот тусовка, которая до недавнего времени правила бал в нашей литературе, ну, в нашей, по меньшей мере, прессе о литературе, в наших премиальных и иных комитетах, еще крепче эта тусовка прихватила театральную область. В этой тусовке Поляков был персоной нон-грата.
Почему нон-грата? Здесь я не соглашусь. Его активно ставили. Он всегда писал, что ставит, но мало. Сколько тогда немало? Сколько нужно Юрию Михайловичу для немало? Сейчас посмотрел, у Юрия Михайловича 13 экранизаций.
Да,
13.
Да, да, да.
При том, что он автор не сверхпишущий. Кстати, работал, оказывается, над фильмом «Ворошиловский стрелок».
Да.
Он снят по повести Виктора Пронина.
Да,
да, да. Там успех. Вот мы смотрим на Кинопоиске, это не реклама, да? Там целых 7,9. Очень высокая оценка. С другой стороны, один из лучших его романов «Гривный царь». Оценка 4,2. Но это фейл, полный фейл, крах инженера Гарина, так сказать, да? «Замысловый побег» далеко не ушел, 5,3. То есть он как раз возвращается к тому, что ставится, несмотря на то, что это провал.
Что касается кино, ну, мы в этом случае просто повторим, что мы сказали. Его проза экранизируется тяжело и, видимо, с большими потерями. «Ворошиловский стрелок» – тут обратная ситуация. Говорухин пригласил Полякова именно как диалогиста.
И все получилось.
И все получилось. Когда он берется за драматическое произведение с нуля, у него получается.
То есть здесь вопрос не в том, что есть какой-то заговор. Естественно, что кто-то кого-то не любит. Но крепкий профессионализм, он всегда находит свое применение и вольно-невольное признание.
Михаил, это как раз-таки исключение. Вот Поляков – единственное исключение. Он не единственный крепкий профессионал. но он единственный, кто пережил все эти годы, вот как одинокий утес. Понимаешь?
Ну так утес там не должен клиниться куда-то в сушу или уйти в море, да? А утес в этом плане, что утес, я сам по себе.
Он сам по себе.
Ну, тогда вот человек, стоящий сам по себе, не должен требовать всеобщего признания, ибо он сам по себе.
А вот,
дай мне премию.
А вот
хочется. Если ты сам по себе, зачем тебе премия? Зачем тебе признание этих пигмеев? Пусть они между собойчики. Пусть они решают свои там мелкие проблемы. Он-то знает, что у него есть читатель. Он-то ценит свое место в русской литературе. Он знает, что он навсегда.
Мы опять вернулись к тому, чему... Это загадка.
Загадка.
Это загадка. И эта загадка чисто психологическая. Вот мы коснулись такой важной вещи, как публицистика Юрия Полякова. Это ведь тоже прекрасно. На самом деле, это просто здорово.
Хорошо так, пишет. Кстати, сам Юрий Михайлович любит, то, что он, хотя он все любит, конечно, да, он любит всю публицистику, он с удовольствием пишет слова, которые он придумал. И некоторые его слова пошли в народ. Вспоминает слово «сратят».
Да, он с удовольствием вспоминает.
Что это хорошо, это здорово. Это хорошо. Да?
Мне понравилось не прижившееся, правда, слово «гламур-патриоты».
Да, это не ушло в народ.
Это не ушло в народ, но это тоже слово, которое совершенно необходимо было для оценки сложившейся ситуации. И оно очень четко зафиксировало вот этот вот тренд, когда... Вчерашние либералы вдруг, значит, резко перекрасились в патриотов. Ну, не все, а какая-то часть из них. Но при этом со своей гламурной сущностью расстаться они, конечно, не могли. У него, да, замечательная публицистика. Мне вспоминается его статья в журнале «Москва», посвященная как раз-таки делам театральным. Когда он описывает отстранение Татьяны Дорониной от руководства театром, он пишет там о рейдерском захвате театра, о том, что совершенно чуждые по духу постановки появились.
Юрий Михайлович, здесь возникает в итоге ощущение, а потом Юрий Михайлович это блестяще подтверждает, что главной целью захвата театра было снять с постановки пьесы Юрия Михайловича.
Да,
когда ты про это до этого дочитываешь, возникает желание взять ножницы, отрезать вот эти моменты, да. И тогда это будет хорошая очень статья, да?
Совершенно верно. Почему человек этого не понимает, почему он публицистический свой заряд на 90% обесценивает тем, что в конце концов проявляет какую-то личную заинтересованность?
И возникает эффект даже такой не этот, а эффект комический, на который явно он не рассчитывал.
Совершенно верно. Когда ты в качестве примера того, как немотивированно сняты с репертуара, дающие сборы, спектакли, когда ты приводишь в качестве примера себя, ты тут же обесцениваешь весь публицистический запал этой статьи. В чем мы можем быть уверены, конечно, это в том, что Юрий Михайлович уже не изменится.
Хотя бы, если что, в мире постоянное.
Да, да, то есть наши эти вопросы адресованы не столько ему, сколько будущим читателям. Пусть вот это его, ну как говорили в нашем пионерском детстве, ячество не заслоняет от будущего читателя тоже его большого таланта. Других целей у наших вот этих вопросов в новосферу нет, потому что перевоспитать состоявшегося писателя и я даже приведу формулировку из издательской аннотации «живого классика современной литературы». Я даже подозреваю, кто был автор этой издательской аннотации.
Автор и недолго думал.
Да, да.
Автор знал все заранее.
Мы не сможем его перестроить.
С другой стороны, это придает какую-то ему, опять же, самость. Вот это горькие заплачки по поводу неведомой... печальной судьбы живого классика, да, они оживляют образ, делают его как-то так странно, многомерным. Потому что, с другой стороны, есть же такая напускная скромность, да, кто я, да, на фоне великих, да, ну, написал я 2-3 гениальных текста, максимум, чего добился в жизни, да, ну, создал блестящий там образ того-то, да, создал новый типаж, а тут человек серьезно, прочувствует о том, что волнует, не играя.
Не играет.
Я думаю, что о чем говорит Юрий Михайлович, многие думают об этом. Многие думают, но то самое поганое воспитание не на маргаринном заводе, да? Кстати, позволяет ему быть таким. Значит, да, пролетарское происхождение, все правильно. О чем говорю в коллективе, то и вносим на собрание.
Я думаю, что это все-таки фигура такая, фигура прикрытия, фигура риторическая, постоянное упоминание о своем пролетарском происхождении. Я думаю, это используется в качестве самооправдания. Мы люди, да, простые, правды, вот что думаем, то и говорим. И останьте. Я считаю, что писатель Юрий Поляков живой классик. Попробуйте мне возразить.
А никто не возражает.
Никто не возражает.
Вот, да. Самое удивительное, да, вот я грешно написал один текст, а Свердлов написал еще второй, безусловно, да. Но вот и никто так не кричит, что Юрий Михайлович плохо писать. Вот в чем удивительное дело. Где публикации, которые Юрия Михайловича бы не изводили, не спровергали, да, унижали, уничтожали как автор, их нет. Нет текстов восхвалительных, апофигических, да, языком Юрия Михайловича, да, но нет и текстов именно критических о нем.
Так не есть ли это вот то самое замалчивание?
Вольно-невольно мы себя пытаемся строить некую картину русской литературы, не понимая того, что любое положение в ней уже хорошо. Потому что это действительно целый мир, целая вселенная, где ты ощущаешь вот связь. Да? Неважно, там, здесь не сверху, снизу, все как-то все вместе. И Юрий Михайлович, там есть свой уголок.
Да, он безусловно вписан в этот процесс. Его книги стоят на полках, к его книгам. Я не знаю, сколько будут обращаться потомки, но какое-то время наверняка будут.
А вспомню, кстати, когда Евгений Шварц спросил у Корнея Чуковского, кто работал секретарем литературы, говорит: «Корней Иванович, скажите, а я останусь в русской литературе?» А Корней Иванович не был таким добрым свечком, а болит. Он сказал: «Женечка, останешься в примечаниях». Это в примечаниях, это, кстати, и не была издевка даже,
да,
Корней Ивановича, потому что в примечаниях ничего нет плохого.
Да, примечания очень интересное чтение, сами по себе.
Да, если я когда-то в детстве начинал книжку читать, я всегда начал с примечаний. Мне казалось, в примечаниях есть свое обаяние, не обязательность информации, но и в том плане ее интересность. Безусловно, и в примечаниях останется Юрий Михайлович, да, и в текстах, да, все будет, и все есть.
Да, писатель действительно состоявшийся, тут не о чем даже говорить. И если мы заключительную часть своей беседы посвятили...
Ну, не инвективам, конечно. Не инвективам, ну, скажем, не разоблачением даже.
Скажем так, все-таки...
Некому равновесию.
Иронии по отношению к Юрию Михайловичу.
Кто научил нас этому? Юрий Михайлович.
Научил нас, в том числе и он, но не только он.
Вся русская литература.
Вся русская литература в этом смысле глядит на него и, я думаю, усмехается. Кто-то по-доброму, а кто-то, может быть, и нет. Это уже в зависимости от качества характера. Не только Корней Чуковский не был добрым дядечкой.
И в этом я скажу, так же хорошо.
Да.
Всем там есть место. Надеюсь, наш читатель не разочарован быть нашим слушателем.